Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна.
С праздником Вознесения Господня, вас, батюшка, и вас, дорогие радиослушатели.
Да, спасибо большое. Да, позвольте мне тоже, пользуясь случаем, всех наших слушателей поздравить с этим замечательным событием, которого мы с Божьей помощью достигли, пришли и вот так торжественно в эти дни справляем и отмечаем. С праздником, с Вознесением Господним, ну и в ожидании мы, конечно, еще одного великого события – Дня Рождения Церкви.
Вот как раз хочется сразу же задать вопрос про Вознесение. К сожалению, многие из православных христиан, может быть, не до конца понимают всю тонкость праздника, весь смысл, символику. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, действительно, вы правильно сказали о том, что праздник, он открывает для нас такой богословский аспект, который связан с тем, что мы называем искуплением человека, человеческого рода, с тем делом, которое совершает Христос. И если праздник Пасхи, воскресение Христово у нас как-то на слуху и понятно, ну вот был некий учитель нравственности и справедливости, тот, которого мы называем Сыном Божиим, ну это, скажем так, обывательский взгляд, да, это я в данном случае не транслирую учебник догматики или катехизиса, скажем так, да, и вот он был, умер, пострадал, но в третий день воскрес, и своим воскресением он побеждает смерть. То есть праздник Пасхи, как, который мы буквально понимаем и переводим на русский язык дословно, как прохождение мимо, то есть это образ ветхозаветной Пасхи, спасение евреев, все эти аналогии, может быть, понятны, и даже человек, который совершенно далек от какой-то христианской культуры. Ну, это вот понятно, да, человек был мертв, он воскрес, и тем самым побеждает смерть и дарует и нам возможность тоже воскреснуть, то есть победить смерть и тление, которое является для нас следствием греха и страсти. Вот вроде как бы эти вещи более-менее понятны.
Да, и мы этому закономерно радуемся, потому что у нас есть возможность вступить в жизнь вечную.
Да, потому что мы говорим, что мы же христиане, да? Принимаем Христа, и как Христос воскрес и даровал нам жизнь, так и мы, для нас смерть не является отшествием в темные сферы, но это лишь некая граница, черта, преодолев которую мы со Христом тоже совоскреснем, как говорит апостол, крестимся мы подобно тому, как Христос умирает, но воскресает. И вот такие образы, аналогии есть, когда мы рассматриваем таинство крещения. А вот с Вознесением немножко здесь сложнее, потому как это событие, опять же, вот идет, ну, неправильно сказать, на границе, но тем не менее оно ближе вот к празднику, о котором я уже сказал, Дня Рождения Церкви. Если с этим тоже событием более-менее все понятно, мне очень нравится называть этот праздник Днем Рождения Церкви, потому что чаще говорят Пятидесятница или День Святой Троицы, и тоже, опять же, какие-то трудности возникают. А вот когда говоришь, что это все-таки День Рождения Церкви, и сразу понятно, почему он важный и главный. А уже к этому событию, к рождению Церкви, можно приложить и то, что мы вкладываем в определение понятия Святой Троицы, откровение Святой Троицы миру и многие-многие другие вещи. Вот с Вознесением здесь сложнее. Но, опять же, повторюсь и напомню то, что сказал, что здесь все-таки открывается для нас такая, ну, богословская тема, одна из, вот, в контексте того, что мы называем искуплением человека. Вот все то, что совершает Господь в своем учении и том деле, можно разбить на некоторые вот такие отрезки, отрывки, может быть, если это корректно так выразиться. Первым мы, конечно, говорим о распятии и крест Христов, да, смерть Христа на кресте. Для нас крест становится оружием спасения. Второе, мы говорим о сошествии Иисуса Христа в ад, да, там, где Он проповедует и выводит души праведников. И не только праведников, он попирает ад, ад сломан, врата ада разломаны, и все вот так вот разбито. То есть это вот такое то дело, которое совершает Господь, да, тоже, опять же, изводит души праведников и всякого, кто слушает слово Господне, обращенное к усопшим. Далее это событие воскресения, то, что мы уже обозначили с вами, это Пасха, это то, чему мы торжественно то, что мы торжественно восхваляем и радуемся. И этот период от Пасхи до Вознесения – это как раз-таки воспоминания, явления событий Христа воскресшего своим ученикам. Это те евангельские отрывки, особенно последних воскресных дней, которые дают нам тоже понимание этого события. Ну, о слепом, да, видение, духовное очи, зрение Христа, самаряночка, да, прекраснейшее повествование о женщине, которая встречает Христа и говорит он ей о воде живой. И вот мы приближаемся к празднику Вознесения. Это тоже следующая ступень вот в том деле, которое совершает Господь. Апостол Павел называет Христа предтечей в послании к евреям для нас. Предтечей в смысле для нас. То есть в этом событии человечеству открывается небо. Оно же было закрыто. Закрыто для нас небо. Ад был открыт, да, с одной стороны открывались двери, с другой стороны закрывались, такое бывает. А сейчас, напротив, двери ада сломаны, и, в общем-то, ничто не усложняет нас к тому, чтобы взойти на небо. И сам Христос возносится, потому что, ну, сложно себе представить, если бы вся история после воскресения Христа продолжалась бы бесконечно, или бы Христос на протяжении времени все реже и реже начинал бы являться своим ученикам, да, и просто где-то бы исчез и растворился. Но такого быть не могло, поэтому вот совершается Вознесение. Но, опять же, здесь, согласно нашему христианскому вероучению, мы должны понимать, что Вознесение Христа – это не просто переселение Его в некоторые небесные сферы. Это возвышение человеческой природы в непосредственную близость Богу. И вот эти слова, которые мы исповедуем в символе веры, о которых говорится сегодня в Священном Писании, то есть праздника и в апостольском послании, о том, в апостольском чтении, о том, что Он сел одесную Бога, то есть это равносильная, равнозначная слава, которую имеет Иисус Христос и лица Святой Троицы между собой. И то есть Иисус Христос, будучи истинным Богом и став истинным человеком, возносит все человечество, человеческую природу к непосредственную близость Богу, вообще Богу. И в этом и для нас открывается значение события праздника Вознесения Господня. То есть Господь возносит человечество на божественную высоту. И вот эта вот фраза «сел одесную Бога Отца», да, то есть по правую руку одесную, это означает равнозначность власти, сопрестольность. Да. Все это, конечно, для нас имеет принципиальнейшее значение, а наипаче в контексте искупления человека, искупления. То есть небо для человечества открыто, и человеческая природа возносится на незримую высоту, там, где пребывает Бог. И, в общем-то, здесь мы, как мы понимаем, видим ту обозначенную цель, которую Бог полагает человечеству в сотворении мира и в сотворении человека, да, чтобы человек стал Богом. Человек стал Богом. И вот таким образом, но в силу грехопадения, в силу всех тех обстоятельств сложившихся, это в тот момент стало невозможным, но Бог предпринимает решительную попытку для того, чтобы вновь вернуть все к изменив, может быть, в каком-то смысле, как мы тоже проговаривали когда-то, изменив какое-то положение, которое стало иным, принципиально иным для человека, но через это достигнув поставленной цели, выполняя необходимые задачи. И вот это еще одна, скажем так, ступенька на пути человека и человеческого к Богу, как вознесение, возвышение человеческой природы естества на высоту Божию. И следующее, естественно, то, о чем Господь говорит, что иного утешителя дам вам, потому что он говорит о вознесении, он говорит о своей смерти, о вознесении, о том, что это необходимо, должно случиться. И вот после вознесения, уже по обетованию Христа, ученики находятся вместе, ожидают следующего действия, которое мы называем сошествие Святого Духа на апостолов. Вот это день рождения церкви, там, в Сионской горнице, церковь начинает свое существование, и уже дальше плоды жизни церкви, благодатного освящения Духа Святаго, они для нас становятся очевидными, то, как апостолы начинают проповедовать Христа. И вот вознесение занимает здесь, повторюсь, важнейшее значение в этом божественном плане, который Господь совершает для спасения человеческого рода.
Отец Даниил, вот какой вопрос хочу задать, может быть, не совсем по теме, но вы меня натолкнули на эту мысль. Действительно, Господь, будучи распятым, дарует нам крест, который нас защищает и спасает. Угу. Тем не менее, вот Иоанн Креститель имеет свое именование, да, однокоренным словом, со словом крест, он креститель, и он был крестителем еще до того, как Христа распяли. Угу. Почему такое дали ему имя?
Креститель?
Да.
Он же крестил.
Да, но крест и крестить...
Это слова не связаны между собой.
Это просто особенности перевода, да, наверное,
как-то связаны? Я так понимаю, что да, это они не связаны между собой. Крест, да, мы сейчас говорим о крещении как вот о духовном рождении. Здесь, безусловно, для нас образ того, что Христос делает для нас. В общем-то, богословие апостола Павла к этому сводится, да, смерть, воскресение Христа. Но в данном случае крест и креститель Иоанн, о котором вы говорите, это немножко разные вещи. Иоанн действительно крестил, и обряд крещения, омовения, то, которое совершалось, в общем-то, был привычен и известен для иудеев. Поэтому здесь никто не задавал Иоанну Крестителю, например, вопрос, а что ты делаешь, да? Все в целом понимали, что он делает, но другие ему вопросы задавали, да, кто он вообще, откуда и для чего это проповедует, или не он ли мессия, не он ли, так сказать, там пророк или еще кто-то, да, а в общем-то вопроса к совершению непосредственно вот этого ритуального омовения, согласно тому, что мы знаем из Евангелия, у фарисеев и ни у кого ни вопросов не возникало. Поэтому, ну, в целом, да, эти вещи мы немножко разводим, да, Иоанн Креститель и крест, о котором говорим, это, так сказать, разные понятия и вещи.
Есть разные и мифы, и правдивые какие-то моменты, что можно делать после Пасхи до Вознесения, что нельзя. Ну, да, такой известный момент, что мы не кладем земные поклоны, не встаем на колени, да, потому что мы празднуем Воскресение Господне. Это действительно, это не миф. Но есть вот такой вопрос, например, я вот не знала, оказывается, что некоторые считают, что нельзя псалтырь читать до Вознесения.
А молиться можно просто?
Ну, вы расскажите, батюшка.
А, я должен сказать, да, ну, может быть, там помимо этого еще было что-то известно. Ну, знаете, у нас, да, есть религия, есть, так сказать, некая обрядовые вещи, религиозно-обрядовая сторона нашей веры, да, которая связана с уставом церкви, например, да, совершение богослужения и каких-то моментов, которые сопутствуют этому. Ну, то, что вы правильно сказали, там совершение земных там поклонов, поясных, еще каких-то вещей. И мне кажется, этот момент накладывает вот свою специфику вот этого обряда в религиозной вещи, выходящей за рамки богослужебных моментов. Есть, например, да, порядок служб, когда опускается чтение тех или иных молитвословий, или совершается чтение псалтири или нет. Ну, в общем-то, оно сейчас есть. И это же мы пытаемся спроецировать на свою личную обрядово-религиозную жизнь вне храма, дома там, например, да. Но это всегда очень странно. Например, Великим постом не совершается чтение акафиста в храмах, да. Вот. Какое этому объяснение? Ну, тому, что акафистное пение, оно все-таки торжественное. Ну, я, простите, оговорюсь о том, что оно совершается и даже уставом положено в похвалу Богородицы, да, которая всегда совершается Великим постом. Акафистное чтение уставное, да, акафиста Божией Матери, но это действительно уже такое, если мы здесь как-то углубимся в развитие этой практики, то здесь по-разному толкуется, отчасти в то, что все-таки это был праздник Благовещения, который вот они, в общем-то, разошлись. Но не суть, это можно нашим слушателям или тем, кому интересно, насчет этого почитать. Но, тем не менее, да, акафистное чтение Великим постом совершается, еще и положено оно уставом церковным. Это торжественное богослужение. Но вроде как в остальные дни это не положено, например, Великим постом, что все-таки оно действительно такое радостное, радуйся, мы там поем, и вообще, в принципе, очень такое жизнеутверждающее пение это, да. Но это вовсе не означает, что постом не надо жизнью утверждаться, да, вовсе. Это означает другое, что там постные мотивы, и богослужебные, и литургические чтения, они постные в плане вот других переживаний. Поэтому мы вроде как говорим, что да, акафисты не читаются, ну, последование святым страстям Христовым, акафистное пение, вот то, что мы называем пассией, вроде как тоже служится. Но там немножко, опять же, уклон вот в такую страдальческую сторону, прославляя страдания и искупительный подвиг Спасителя Иисуса Христа. Да, немножко там уже контекст другой. И поэтому очень часто спрашивают, а вот, ну, акафисты постом не читают, и дома тоже, что ли, не надо читать, да? Я говорю, ну, так дома ты можешь молиться как угодно, тебе же никто не может запретить молиться, да? Вот сегодня
а вдруг неправильно?
Нельзя. Молитва не может быть не неправильной. Не может быть неправильной молитвы. Молитва будет неправильной тогда, когда мы, наверное, какие-то... Вот помимо того, что на самом деле является молитвой, а молитва, как говорит святитель Филарет Дроздов, что мы знаем, есть обращение ума и сердца человека к Богу. Когда ни ума у нас нет, ни обращенного сердца, тогда это не молитва будет, и тогда она будет неправильной. Есть религиозно-обрядовые вещи, дисциплина храма или монастыря, богослужебная, литургическая, это один момент. Есть, безусловно, благочестивые обычаи и традиции нашей домашней практики, которые мы тоже должны соблюдать. Вместе с тем помнить о том, что всякая молитва является молитвой. Если сегодня мое сердце горит так, точнее, расположено к тому, чтобы молиться акафистом дома, не в храме, я сейчас вот приду и начну блажить, да, заору какой-нибудь акафист, это будет неправильно. А вот дома я помолиться захочу, это пожалуйста. И то же самое, почему такая большая преамбула была, то же самое и с чтением псалтири. Пожалуйста, если мы можем, надо молиться. То же самое соотносится и к порядку, и к тем вещам, которые мы называем правилом. Я думаю, что ни для кого не секрет, и, может быть, и те зрители, те слушатели, которые сегодня слушают нашу с вами беседу, да и, может, мы с вами задавались вопросом, а как вот и какой порядок нам иметь? И всегда у нас вопрос, а правильно ли это? Правильно?
Да.
Ну, правило есть. Правило – это некий образец, к чему мы должны равняться на что. Да?
Еще ведь вот меня всегда как-то вот задевает тот момент, что некоторые люди очень боятся и переживают, да, что они совершат ошибку. Вот те же пресловутые молитвы о самоубийцах, например, или там о каких-то алкоголиках, наркоманах. То есть, когда речь идет о каких-то спорных вопросах, в церкви не всегда за них молятся, там как-то что-то делают по-разному. И человек вроде хочет дома молиться, а потом где-то услышит, что даже дома нельзя, и он вроде и хочет, и боится, что он нарушит что-то.
Ну да, здесь вот, знаете, иногда, конечно, нам надо, так сказать, с таким серьезным отношением к вещам подходить, но, с другой стороны, бывает где-то перебор, вот, и есть такие моменты, ну, совершенно, может быть, невыразительные, где можно, да, действительно помолиться и все, а мы чересчур этим, так сказать, как-то загружаемся.
А как вы считаете, с чем это связано?
С чем это связано? Я не знаю, слушайте, как-то распыляется сознание на мелкие вещи, а серьезные моменты мы упускаем из вида. Как-то это связано вот так с человеческим устройством. Но вот спрашивали меня не так давно о том, что а вот как вот молиться? Вот 9 мая было, прекрасный праздник. Да? В церкви вообще положен благодарственный молебен и поминовение. Как мы молимся тоже, вождей и воинов, всех вождей и воинов. Мы же не определяем, был человек там, упоминаем их. Да? Потому что наше поминовение есть молитва. Молитва – это выражение нашей заботы и любящего сердца о душе усопшего человека. Мы не знаем, он там был крещенный или нет, но мы молимся. Вот, а можно ли, вот, а как о нем молиться? Подать записку или не подать, там, или свечку там куда-то поставить или не поставить?
Особенно если я даже не знаю, был ли там дедушка крещен, не крещен.
Естественно, откуда мы знаем, в советское время, само собой, это сложный период. То есть здесь как-то надо, с одной стороны, может быть, вот к таким вещам попроще относиться, а к более важным и серьезным, соответственно, серьезно. Вот как ко святому причащению, необходимости исповеди, понимания, что такое исповедь, причастие, вот сейчас вот. Важнейшая вещь, которая не может выходить у нас из нашего обихода, из нашей жизни. А молитва, она должна всегда у нас быть согласно порядку, какому-то благочестивому обращению. Безусловно, такого и должно быть. И молитва, естественно, в храме, не просто перед телевизором там, или перед какой-то трансляцией, потому что это все так, какие-то издержки сегодняшнего времени, которые, в общем-то, являются лишь... Ну, некой формой сегодня, но абсолютно такой не дающий для нас настоящего существа молитвы. Вот, кстати, возвращаясь к этому вашему вопросу. Поэтому, если есть возможность и необходимость молиться дома, читать псалтирь, псалмы, пожалуйста, и молитвы. Для кого-то большое это правило, там, домашнее, или маленькое, наоборот, кажется, можно его расширить. А если напротив, то благословиться у священника, сказав, что вот я могу одну молитву прочитать, а дальше все, хана, думаю, значит, о всех вещах сегодняшних, да, тогда это не молитва. Толку в этой, в этом ничего, никакого нет.
Большое спасибо, отец Даниил. Еще раз хочу всех поздравить с таким большим праздником, как Вознесение Господне. Я думаю, что подвести итог нашей беседе можно в том, что меньше, да, нужно обращать внимание на какие-то вот эти вот бытовые вещи, которые не несут глубокого смысла, а больше обращать внимание там на свои какие-то мысли, чувства, обращения к Богу.
И вообще читать Евангелие, назидаться Словом Божиим, трудиться на ниве Господней, укреплять себя, радоваться каждому дню, который Господь дает, благодарить Господа, по слову апостола Павла, за всякое, что мы имеем, и с Божьей помощью преодолевать все трудности и препятствия. Мелочи жизни приходят и уходят, а самое главное и основное остается с нами Христос, который сказал нам, что Он с нами во все дни до скончания века. Это вот такое наше, это вот такой Его и наш завет Дня Вознесения. Пусть Господь нас на благие дела благословит, трудности пройдут, мелочи жизни уйдут, во всем мы разберемся, и гражданами неба, которыми являемся, уже сейчас действительно станем, потому что там нас на небе ожидает Христос, милующий и добрый, который был и здесь с нами на земле.
Спасибо, батюшка, за такую пламенную, воодушевляющую речь. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.